Крымский вечер.
Подконтрольный России суд в Крыму продлил на 6 месяцев арест внештатному корреспонденту «Крымреалии» Владиславу Есипенко. Владислав, напомню, был задержан в Крыму в марте этого года. Российское ФСБ обвинило его якобы в работе на украинские спецслужбы и хранении в автомобиле самодельного взрывного устройства. Сам Есипенко уже заявил о том, что российские силовики получили его признание под пытками. Как прошло предварительное заседание по делу Владислава Есипенко? Что известно о его состоянии и почему правозащитники считают его дело политически мотивированным. Поговорим в эфире радио «Крым Реалии» в студии Елена Римовская. Здравствуйте. Напомню, что мы работаем в прямом эфире каждый день с понедельника по пятницу утром с 8 до 9, днем с часу до 2 и вечером с 18 до 19.00. В эти промежутки времени у вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. 044 490 2905, номер телефона для звонков с материковой части Украины. Также у нас есть трансляция на YouTube-канале «Крым Реалии», на Facebook-странице «Крым Реалии». И вот это видеотрансляция. Под видеотрансляцией есть чат, где вы можете оставлять свои впечатления от эфира, вопросы. Возможно, будете указывать нам на какие-то важные, по вашему мнению, моменты. Присоединяйтесь к нам в эфир. Итак, 6 июля в Симферополе состоялось предварительное заседание подконтрольного России суда по делу фрилансера украинской редакции «Радио Свобода», а если конкретно, то проекта «Крым Реалии» Владислава Есипенко. Заседание проходило в закрытом режиме, и по итогам этого заседания стало известно о том, что суд продлил Владиславу Есипенко арест на 6 месяцев. Он останется в СИЗО до 18 декабря этого года. Немного предыстории по делу нашего коллеги. Мы рассказывали уже не один раз о его деле в нашем эфире, но все же я напомню, что Владислава Есипенко задержали в Крыму 10 марта этого года. Через несколько дней стало известно о том, что он находится в следственном изоляторе в Симферополе. 16 марта, да, то есть спустя почти неделю с момента задержания, Федеральная служба безопасности России обнародовала свою версию событий. Якобы Владислав Есипенко собирал информацию в интересах украинских спецслужб. Также по версии ФСБ в автомобиле Есипенко был обнаружен предмет с, цитирую, внешними признаками самодельного взрывного устройства, а сам Владислав якобы осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Крыма. Конец цитаты. Тут можно отметить, что Владислав Есипенко был задержан вскоре после того, как он снимал акцию в день рождения украинского поэта, художника Тараса Шевченко. И вот когда он направлялся уже по какому-то другому заданию, его задержали российские силовики. И вот с момента задержания и до 6 апреля к Владиславу Есипенко не могли попасть независимые адвокаты. У задержанного все это время был адвокат по назначению. При этом такой еще тоже важный момент, что 18 марта пророссийский телеканал «Крым-24» обнародовал запись беседы с Владиславом Есипенко, и на этом видео наш коллега якобы признался во всем том, в чем его обвинила ФСБ России. Еще тогда редакция поставила под сомнение подлинность, да, вот признаний, которые дал Владислав Есипенко. Как стало известно уже в начале апреля, эти признания Владислав Есипенко давал под пытками. По словам самого гражданского журналиста, после задержания его пытали электрическим током. Подробности вы можете найти на сайте «Крым Реалии», потому что там есть даже обнародован рассказ Владислава Есипенко, ну, в текстовом видео виде. Российские силовики эту информацию о пытках не комментировали никак. Также стоит отметить, что Владислав Есипенко уроженец Кривого Рога. В 2013 году он вместе с семьей переехал в Крым. У него есть, в частности, российский паспорт. Имеется в виду тот российский паспорт, который он получил, находясь в Крыму, проживая в Крыму после 2014 года. А в 2015 году семья Есипенко вернулась на материковую часть Украины. Периодически Владислав ездил на полуостров, где снимал сюжеты, в том числе и для Крым Реалии. Вы можете найти на сайте подборку видео, которые делал Владислав Есипенко. Это преимущественно какие-то социальные темы, что-то о туристическом сезоне, например. Владислав Есипенко не является журналистом по образованию. Это журналистика его хобби, поэтому к нему как раз очень даже применимо такое понятие, как гражданский журналист. Отмечу, что Радио Свобода Европа, Радио Свобода призывает к немедленному освобождению Владислава Есипенко. Этот призыв поддержали уже такие международные организации, как «Репортеры без границ», «Freedom House» и «Комитет по защите журналистов». Арестованного Владислава Есипенко 6 июля пришла поддержать под суд, в частности, Задие Салиева. Это ветеран крымско-татарского национального движения, мать осужденного по второму бахчисарайскому делу Хизбут-Тахрира Сейрана Салиева. Ну, она пожаловалась на то, что не смогла попасть непосредственно на заседание.
Ограничения. Ну хорошо, ограничения какие? 3 человека, 1 человека можно или нет, нам не обязательно. Сегодня нас не пустили. Вот так у нас проходит суд.
Ну, о том, какова позиция защиты, мы еще в нашем эфире сегодня узнаем. В преддверии судебного заседания радио «Крым Реалии» пообщались с женой Владислава Есипенко Екатериной. Она рассказала нам о том, вообще удается ли на данном этапе поддерживать с мужем связь.
Влад при каждой встрече с адвокатами передает письма родным. У него сейчас есть время писать, читать, скажем так, заниматься спортом. Много пишет, начиная с момента задержания, о пытках, об условиях и выживания сейчас в СИЗО.
По словам Екатерины Есипенко, состояние здоровья ее мужа на данный момент нормальное.
Ну, по состоянию здоровья относительно нормально. Насколько хорошо можно себя чувствовать в ограниченном пространстве, в камере 3x4, да, без достаточного количества кислорода. В камеру иногда приходят крысы. Сотрудники СИЗО этот вопрос игнорируют, говорят, что это не их проблема. Прогулки на свежем воздухе предусмотрены всего 1 час в день. Тоже в дворике ограниченная там площадью 12 метров квадратных. В субботу прогулок не предусмотрено. Поэтому я даже представить себе не могу, как Влад все это переносит. Он свободолюбивый человек, приверженец активного спортивного отдыха. Я думаю, ему нелегко.
Это была Екатерина Есипенко, жена Владислава Есипенко. Напомню, что 6 апреля Владислав Есипенко в суде рассказал о том, что российские силовики после задержания пытали его электрическим током. Перед эфиром радио «Крым Реалии» пообщались также с одним из адвокатов Владислава Есипенко, Эмилем Курбединовым. Расспросили его, в частности, об основных итогах заседания, которое прошло в Симферополе 6 июля. Вот что нам рассказал Эмиль Курбединов.
По итогам сегодняшнего заседания, предварительного судебного заседания в отношении, ну, по уголовному делу Есипенко Владислава, суд вынес решение о назначении очередного судебного заседания уже по существу в открытом режиме на 15 июля на 14 часов. Это Симферопольский районный суд. Также на полгода была продлена стража, то есть арест Владислава по ходатайству прокурора. И в этом судебном заседании защита заявила ряд ходатайств, в том числе о возврате дела прокурору и другие ходатайства, которые суд не удовлетворил.
По словам Эмиля Курбединова, Владислава Есипенко инкриминирует перевозку и изготовление взрывчатых веществ.
Что касается доказательственной базы, которая будет по этому уголовному делу, мы ознакомились с материалами, однако, когда начнется заседание по существу, прокурор огласит те документы, показания и все остальное, что он считает доказательством вины Владислава. Но я могу сразу оговориться, все те документы, которые якобы Владислав подписал о признании своей вины, мы будем считать абсолютно несостоятельными и юридически ничтожными, потому что долгое время мы заявляем о том, что к нему были применены пытки. Мы не видим, что проводится эффективное расследование, касающееся применения пыток Владиславу Есипенко. Посмотрим, когда дело начнется. По существу уже вот с 15 июля сторона обвинения заявит о том, какие доказательства ей будут представляться в качестве, так скажем, подтверждающих вину Владислава. Наша версия и наши доводы, они на данный момент однозначны. Мы говорим о том, что Владиславу было подкинуто все там запрещенные эти боеприпасы и так далее. А что касается подписанных документов якобы о признании вины, то они были получены под пытками.
Мы также спросили у Эмиля Курбединова, была ли возможность на заседании 6 июля выступить непосредственно у Владислава Есипенко, и как он оценивает версию, предварительную, да, версию обвинения.
Что касается позиции Владислава и отношения к обвинению, Владислав это будет высказывать 15 июля, когда уже при рассмотрении дела по существу в открытом заседании прокурор зачитает обвинительное заключение в отношении Владислава. Тогда им и защитой будет высказано отношение к этому обвинению и будет выступление Владислава по этому поводу.
Ну и еще один момент, о котором мы спросили у Эмиля Курбединова. Мы упоминали о том, что да, на протяжении более чем практически месяца не было доступа к Владиславу Есипенко у независимых адвокатов. И были вопросы тогда, да, вообще о возможности сконтактировать с Владиславом Есипенко. Как сейчас обстоят дела в процедурном плане? Могут ли адвокаты работать беспрепятственно?
Конечно, уже после того, как долгое и длительное время к Владиславу нас не допускали адвокатов, я имею в виду, когда у него сошли следы пыток и так далее, то в сегодняшнем уже, когда дело передано в суд, когда общественность уже узнала о пытках, вот, конечно же, в судебное заседание не будут нам препятствовать, я думаю, заходить и защищать Владислава. Это было на первой стадии, когда пытались Владислава заставить оговорить себя, заставить молчать и так далее. И когда, как утверждает Владислав, и как, я думаю, убедилась общественность и защита убеждена, к нему были применены пытки для того, чтобы он подписывал нужные для ФСБ документы. А в настоящий момент уже дело передано в суд, как бы бумаги сформированы обвинениями ФСБ. То есть я думаю, что на данном этапе, конечно же, у нас проблем с тем, чтобы встречаться с Владиславом и выступать в судах не будет.
Это был Эмиль Курбединов, один из адвокатов Владислава Есипенко, внештатного корреспондента проекта «Радио Свобода. Крым. Реалии». Вот рассказал нам Эмиль Курбединов о том, что должно следующее заседание суда пройти 15 июля. Оно уже будет в открытом режиме. А о том, как выглядело заседание суда в Симферополе 6 июля, мы расспросим у непосредственно человека, который присутствовал, да, на месте у суда. Это Зидан Келямов, активист общественного движения «Крымская солидарность». Зидан, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо, что вы к нам в эфир присоединились. Расскажите нам, пожалуйста, немного подробнее о том, вот как сегодня все это выглядело. Мы знаем, что заседание было в закрытом режиме. Что это означало вот на практике для тех людей, которые хотели бы поддержать Владислава?
Да, сегодня как бы с утра собрались люди, которые приехали тоже попасть в зал суда. Мы зашли туда, начали расспрашивать, можно ли нам попасть на заседание, на что нам сказали сначала, что вроде бы в закрытом режиме, потом попытались второй раз, сказали, что в открытом режиме, но в связи с тем, что пандемия, коронавирус, как бы в зал суда никого не пустят. И получается, все, кто приехали поддержать и выразить свое несогласие, стояли на улице.
А вообще, ну вот вы, я просто знаю, что движение «Крымская солидарность», оно очень активно принимает участие в подобного рода заседаниях. Насколько это типично для судебных заседаний в Крыму? То есть часто ли вы сталкиваетесь вот такими, с такими преградами?
Ну, можно сказать, что часто такое происходит, как бы. Но с чем это связано, как бы трудно сказать. Они постоянно говорят, что это как бы то коронавирус, то судебное заседание закрытое. Но на самом деле вот так документально еще никто ничего нам не говорил. Но мы постоянно стараемся попасть в зал суда, чтобы полностью получить весь материал, как проходят судебные процессы.
Вы упомянули о том, что были люди, желающие поддержать Владислава Есипенко. Много ли было таких людей? И ну, почему эти люди ставят под сомнение ту версию, которую российские силовики, да, обнародовали? Почему считают, что задержан он незаконно?
Но мы, будучи возле суда, подходили к людям и брали комментарии, расспрашивали их о этом судебном процессе, о том, что инкриминируют Владислава Есипенко, и люди, как бы их мнение, что они не согласны, они считают, что это все дело политически мотивировано, что просто Владиславу Есипенко как корреспонденту не дают работать и заниматься своей профессиональной деятельностью, и что это давление, как бы, получается, на средства массовой информации. И люди не согласны, и стояли, поддерживали как бы до последнего. Было около 20 человек поначалу, потом люди уходили, приходили, вот так прибавлялись, убавлялись, как бы вот такое количество.
Поняла, спасибо вам большое. Это был Зидан Келямов, активист общественного движения «Крымская солидарность». Он был сегодня непосредственно у здания суда в Симферополе. Напомню, что 6 июля в Симферополе прошло предварительное судебное заседание по делу нашего коллеги, внештатного корреспондента «Крымреалии» Владислава Есипенко. И это заседание было закрытым. Вот Зидан Келямов объяснил нам, как это объясняли непосредственно людям, которые пришли поддержать Владислава Есипенко. Мы, к слову, по этому поводу уточняли и у Эмиля Курбединова, спрашивали, почему было закрытое заседание, но он сказал, что это такое требование Уголовного процессуального кодекса России, что вот предварительное заседание, оно должно быть закрытым, но обещают, что следующее заседание, которое должно состояться 15 июля, что оно уже будет в открытом режиме. Несколько ваших комментариев у нас под YouTube-трансляцией, пишет наш слушатель, все спецслужбы задержание проводят так, чтобы вопросов не было, снимают одним кадром, и обыски проводят по процессуальным правилам, только оккупанты не заморачиваются на такие пустяки. Есть еще вот какой комментарий. Оккупация, вона така, нічого туди їхати з материкової України. Ну, тут видите, насколько я знаю, то эта слушательница нам написала комментарий. Тут речь идет о том, что человек, он испытывал какое-то чувство гражданского долга для того, чтобы ездить в Крым и освещать то, что там происходит, и гражданская журналистика, она такая, да, что едешь даже туда, куда, возможно, в каких-то других условиях бы и не поехал. Ну вот, к слову, это такой дополнительный вопрос к вам, наши слушатели. Как вы считаете, насколько оправдан такой риск, да, и вообще насколько ценен для вас вообще материал, который собирают люди вот в таких условиях, да, например, украинские журналисты, которые работают в Крыму под прикрытием, гражданские журналисты, потому что тем журналистам, которые профессиональные, да, и которые публично известны, им намного сложнее заниматься такой деятельностью. Поэтому я напомню, что вы можете оставлять свои комментарии у нас. Под YouTube или Facebook Владислава Есипенко. После небольшой паузы продолжим.
Крымский вечер. Каждый будний день в 18 часов подключайся к итоговому эфиру.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии» в студии Елена Римовская. Я напомню, что радио «Свободная Европа», радио «Свобода» призывает к немедленному освобождению Владислава Есипенко. Этот призыв поддержали также такие международные организации, как «Репортеры без границ», «Freedom House», «Комитет по защите журналистов». В поддержку Владислава Есипенко выступил также бывший политузник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов. Он написал письмо Владиславу.
Любая весточка, дошедшая в эту маленькую бетонную камеру с железной дверью. Она очень сильно поддержана. Дает столько тепла, который ну, негде там взять. Поэтому писать письма важно. Пишите письма, и это помогает.
Вы можете посмотреть полную версию видео в социальных сетях на страницах Крым Реалии. В 15.00 6 июля стартовал интернет-шторм в поддержку Владислава Есипенко. Это да, речь об упоминаниях о деле Владислава Есипенко в социальных сетях, в том же Твиттере, например. Ну вот лично я присоединилась в Твиттере к этому интернет-шторму. Кроме того, о деле Владислава Есипенко упомянул сегодня в своем Твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, коллеги-журналисты присоединились, некоторые политики, активисты, просто люди, которым не все равно. А в 18.00 на Майдане Незалежності в Киеве должна была стартовать акция в поддержку Владислава. Ее организовывает Крымская правозащитная группа, Центр прав человека ЗМИНА, Национальный союз журналистов Украины, Объединение родственников политузников Кремля, Платформа за освобождение политузников. Корреспондент украинской редакции «Радио Свобода» Ольга Комарова находится на месте события, и мы узнаем у нее подробности, да, началась ли эта акция, потому что я знаю, что погодные условия несколько могли несколько помешать старту акции. Ольга, приветствую тебя в нашем эфире.
Витаю, Оленко.
Расскажи нам, пожалуйста, как выглядит акция, началась ли уже, я знаю, что ливень, да, в центре Киева сейчас?
Так, дождь трохи відтермінував цю акцію, але вона зараз триває, прямо зараз виступає Олег Сенцов. Тут зібралося кілька десят людей, це журналісти, правозахисники і дуже багато тих політв'язнів, які вже звільнені. Зокрема, серед них Станіслав Васєєв, Микола Семена, Володимир Балух, Володимир Жемчугов, всі готові підтримати так само Владислава Єсипенка, як підтримували колись їх. Виступала вже дружина Владислава, Катерина, і її меседж, її виступ був спрямований більше до влади. Вона показала листи, які назвала відписками від адміністрації президента, а зокрема там лунали прізвище Єрмака. З тим, щоб попросила їх вирішувати проблему цю з поверненням її чоловіка додому, адже те, що ці відповіді, які вона отримає, це спрямування її питання до Служби безпеки України. В той же час Служба безпеки України повідомляє їй, що це не їхнє питання і спрямовує до адміністрації президента. Власне, от з таким закликом до влади вирішити це і більше уваги спрямовувати на те, щоб повертати політичних в'язнів сюди додому. Вона виступила саме з цим. Зокрема, тут можна побачити плакати про те, що журналістика – це не злочин. І вони написані англійською для того, щоб привернути увагу міжнародної спільноти. Адже буквально кожен з тут тих присутніх, особливо з тих, хто був вже в ситуації, в якій зараз Владислав Єсипенко, вони наголошують, що саме міжнародний тиск і дипломати, і саме міжнародна увага до проблем людей, які опинилися в ув'язненні, можуть допомогти їх вирішити і більш прискорити обмін, повернути цих людей до їхніх родин. Зараз виступає Володимир Балух. От вже Олег Сенцов закінчив свій виступ, але акція триває і багато охочих взяти слово. Ми поспілкувалися зі Станіславом Асєєвим, він був в полоні у бойовиків на Донбасі, і він звернув увагу на те, що от листи Владислава про те, як його катували, що його катували електричним струмом, це класична схема як для окупованої частини Донецької, Луганської області, так і для Криму, і взагалі для Росії. І він наголошує на тому, що це наслідування саме російських практик, і вони не унікальні зараз щодо нього. Він також це все проходив. Микола Семена наголосив на тому, що дуже важливо писати листи і писати слова підтримки, вони якимось чином все ж таки доходять до туди, до ув'язаного, до ув'язаної людини за ґратами, особливо поки вона в СІЗО. Там є більше можливостей отримати будь-яку інформацію, і це дуже підтримує людей, адже їм кажуть, що вони нікому не потрібні і про них всі забули. Оленко.
Оля, ты упомянула о том, что жена Владислава, Екатерина, она обращалась, в частности, к украинским властям. У меня вопрос, был ли, возможно, кто-то из украинских чиновников, должностных лиц на этой акции?
Было представительство президента, офиса президента по работе с окупованими частинами, окупованими територіями, і там наголосили над тим, що працюють над тим, щоб допомогти родинам ув'язнених, і що вкотре вже я чую цю реплику про те, що необхідно запровадити законодавство окреме для людей, які опинилися в цих ситуаціях, аби мати можливість більше їм допомагати. І представник запевнив, що все ж таки вони роблять все можливе, що від них залежить, аби якось сприяти тому, щоб був діалог, щоб була можливість повернути і Владислава, і Єсипенка, і інших політв'язнів. Але поки що якихось конкретних даних він не навів, або конкретної інформації щодо того, як це практично може статися, да, або коли, або якісь нові дані. Тобто такого не було.
Поняла, спасибо большое. Это была Ольга Комарова, корреспондент украинской редакции «Радио Свобода». Она находится сейчас в центре Киева, где проходит акция в поддержку Владислава Есипенко. Напомню, что это внештатный корреспондент проекта украинской редакции «Радио Свобода. Крым. Реалии». Он был задержан в Крыму российскими силовиками в марте этого года. И вот 6 июля прошло заседание суда в Симферополе. По итогам этого заседания арест Владислава Есипенко продлен до 18 декабря. Еще на 6 месяцев. Но я напомню, что сам Владислав уже спустя какое-то время, когда он смог появиться на суде и получил доступ к независимым адвокатам, он сказал, что все те признательные показания, на которые ссылались российские власти, российские следователи, они были даны под пытками. Вот, к слову, Оля упоминала о том, что выступал, в частности, Станислав Асеев. Мы об этой истории рассказывали и в эфирах радио «Крым. Реалии» в том числе. Это действительно блогер, журналист, который попал в плен группировки ДНР и длительное время провел в этом плену. В частности, он находился на территории вот такой вот тюрьмы под названием «Изоляция». И мы включали Станислава к нам в эфир, вот когда появилось это так называемое интервью Владислава Есипенко телеканалу «Крым-24». Потому что мы вспомнили о том, что сам Станислав Асеев, он был в похожей ситуации, когда на каком-то этапе российский, в его случае, канал обнародовал с ним интервью, в котором Станислав рассказал о том, что да, он виноват, он делал то-то-то, делал то, в чем его обвиняют. И у нас была возможность расспросить у Станислава уже тогда, когда он, да, сейчас находится, к счастью, на свободе, как это интервью записывалось, в каких условиях. И он рассказал нам, что, ну, начал с того, что нельзя верить ни единому слову, которое могло быть дано вот в таких условиях. Что же касается обращения жены Владислава Есипенко, Екатерины, к украинским властям, действительно упоминала Екатерина и в разговоре с нами в том числе ранее, что она обращалась к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Ну, на сайте Крым Реалии вы можете найти вот видео «Свежее общение» нашей редакции с Екатериной. Она показывала эти письма, которые она получает от украинских ведомств касательно дальнейшей судьбы Владислава. Она говорит, что речь преимущественно об отписках. Мы же ранее спрашивали у представительства президента Украины в Автономной Республике Крым касательно дела Владислава Есипенко. Нас заверили, что президент Украины о деле Есипенко поинформирован. Есть уже реакция украинского омбудсмена Людмилы Денисовой на решение суда в Симферополе 6 июля. Она назвала незаконным вот это продление ареста Владислава Есипенко и призвала международное сообщество отреагировать на, цитирую, судилище и усилить давление на Российскую Федерацию для защиты прав граждан, оставшихся проживать на территории временно оккупированного Крыма и освободить всех незаконно удерживаемых страной-агрессором граждан Украины. Конец цитаты. Несколько ваших комментариев у нас под YouTube-трансляцией. Отвечаете вы на вопрос мой касательно того, что стоит ли журналистам украинским рисковать и ехать в Крым для того, чтобы получать информацию, обнародовать информацию о том, как там обстоят дела, пишет наш слушатель, надо снимать, это очень ценная информация, ведь, ну, цитирую, оккупантам именно это и надо, чтобы мы перестали смотреть за реалиями в Крыму, они показывали то, что им выгодно. Есть такой комментарий, журналісти також люди, і їх потрібно оберігати. Краще менше мати достовірну інформацію, але зберегти життя журналіста. І еще один комментарій. Єсипенко не делал нічого, за що можна було б його обвинити в шпіонстві, знімав природу, общался с крымчанами, оккупанты ведут себя как, цитирую, опять цитата, простите, оккупанты ведут себя как фашисты, преследуя лишь за факт, что он украинский журналист. Ну и некоторые наши слушатели выражают надежду на то, что Владислава Есипенко, возможно, удастся обменять. Ну, тут стоит напомнить, что не было, да, с начала прошлого года никаких обменов между Украиной и Россией. Если быть более точным, то крымчане или же люди, имеющие отношение к Крыму, они не попадали в обмен между Украиной и Россией с сентября 2019 года. Это тоже та информация, которая у нас в эфире звучит достаточно часто. Мне подсказывают, что у нас есть звонок слушателя. Добрый вечер. Кто вы? Откуда, пожалуйста, ваш вопрос или реплика?
Добрый вечер, Ирина Римовская, все слушатели радио Кремля.
Добрый вечер.
Я вот туда слышал, что вы говорили, что радио «Свобода», «Свободная Европа» призывает и так далее. А вообще, вот какие-нибудь правозащитные голоса слышны или нет? Вот просто я как-то вижу все как-то тихо и особенно не слышно. Вот у меня, собственно, вопрос, правозащитные какие-то действия есть, ну, про Украину? Тоже вот известно сейчас, только что у вас спикер говорил и так далее. Вот какие действия на международной арене? А вам, Кремляре, Донбассаре, как всегда, удачи.
Спасибо. Я упоминала о том, что как раз сегодня правозащитники организовывают акцию в центре Киева в поддержку Владислава Есипенко. И еще сегодня мы поговорим в нашем эфире с представителем одной из таких правозащитных организаций, которые причастны к этой акции. Я напомню нашим слушателям, что 8 800 10 06 926, простите, это возможность звонить нам в прямой эфир 8 800 10 06 926 или же оставляйте свои комментарии у нас под YouTube или Facebook трансляции. Буду их обязательно цитировать. Я также предлагаю послушать, вот как оценил дело Владислава Есипенко ранее в эфире радио Крым Реалии ветеран службы внешней разведки Украины генерал-лейтенант Василий Богдан. Он высказал предположение, что задержание Есипенко могло стать результатом, в частности, напряженности в отношениях России и США.
Ви знаєте, що Радіо Свобода ще з радянських часів було під ковпаком спецслужб Радянського Союзу, як структура, як вони вважали, інтегрована в Держдепартамент і Центральне розвідувальне управління. Така ж позиція і нинішнього путінського режиму стосовно Радіо Свобода. Ну і так, ви повинні прекрасно розуміти, що Крим окупований Росією, це не визнає міжнародна спільнота, з нього Путін робить військово-морську базу і безумовно там посилюється контррозвідувальний і адміністративний режим для того, щоб не допустити витоку якоїсь інформації. Російські спецслужби і Росія апріорі підозрює кожного, хто причетний до Радіо Свободи, у якійсь діяльності не на користь Російської Федерації. І так склалися обставини, що зараз відбувається загострення, ескалація стосунків між Заходом і Російською Федерацією. І в цій ситуації Кремль шукає різні причини для того, щоб як сильніше вколоти суперника, в тому числі і Україною, і скомпрометувати, посіяти дезінформацію і залякати кримське суспільство, російське, в тому, що Україна така-сяка, веде розвідувальну діяльність проти Російської Федерації в Криму. І от є очевидний факт, безумовно, що він мав право там перебувати, як ми все це прекрасно усвідомлюємо і розуміємо. І як журналіст він мав право вести якусь фотозйомку, проводити розмови із мешканцями Криму і так далі, і так далі. Але це трансформується російським ФСБ от таким чином, як вони зараз подають.
Это был ветеран службы внешней разведки Украины Василий Богдан. Ранее в эфире радио «Крым Реали» мы его просили прокомментировать, да, его взгляд на вот такую вот версию якобы шпионства корреспондента «Крым Реали» Владислава Есипенко. Ну, к слову, стоит отметить, и мы это уточнили сегодня у адвоката Владислава Есипенко Эмиля Курбединова, что у него, у Владислава Есипенко дело вообще возбуждено сейчас по одной статье. Это перевозка и изготовление взрывчатых веществ. Несмотря на то, что после задержания ФСБ обвинила Владислава Есипенко в том, что он якобы работает на украинские спецслужбы. К нам присоединяется в эфир Ольга Скрипник, руководитель Крымской правозащитной группы. Это одна из тех правозащитных организаций, которые выступили инициаторами акции, которая сейчас проходит в центре Киева. Ольга, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
У нас звучал вопрос от нашего слушателя сегодня. Вообще, что делают уже правозащитные организации в поддержку Владислава Есипенко? И ведется ли какая-то работа на международном уровне? Можете ли ответить?
Да, работа ведется. В принципе, с самого начала, как только мы узнали, с 10 марта, мы уже активно тогда подключились. Если говорить про конкретные действия, то, например, сегодняшняя акция, вот сейчас мы на Майдане, это как раз одно из тех действий, которые делают правозащитники. Здесь не только правозащитные организации, здесь журналисты, здесь бывшие политзаключенные, включая Олега Сенцова, Владимира Балуха, Стаса Айфеева. Здесь также есть представители государственных органов. Сегодня с нами Антон Кореневич, постоянный представитель президента Украины в Крыму. Поэтому это как раз одно из тех действий, которые необходимо делать и для консолидации, и для поддержки, и в первую очередь, чтобы само украинское общество знало о том, что происходит в Крыму. И эти слова поддержки, в любом случае, их услышит Влад, и они ему очень необходимы для того, чтобы пережить весь этот ужас, который сейчас с ним происходит. Что касается других действий. Ну, во-первых, есть правовые действия. Здесь ведется тоже необходимая работа для того, чтобы обратиться в международные судебные инстанции для защиты прав Влада Есипенко и для дальнейшего, да, привлечения к ответственности российских оккупационных властей. Понятно, что это, может быть, не произойдет сегодня, но это делать нужно сейчас, для того, чтобы этот момент настал. Второе – это обращение во все международные организации. Еще в марте правозащитники сделали много заявлений, и реакцией было тоже то, что очень много международных организаций, как, например, «Журналисты без границ», поддержали и сделали свои заявления. Мы обращались в правительство, мы обращались и в Соединенные Штаты, и писали письма отдельным президентам. И сейчас тоже мы направили письма, в том числе и Владимиру Зеленскому, для того, чтобы он знал, что происходит, и чтобы украинская власть была максимально активна. Потому что именно наш президент может, скажем так, как можно известным сделать это дело и добиться того, чтобы хотя бы начались какие-то отдельные переговорные процессы, обмены или освобождения. Но в любом случае президент представляет нашу страну на международном уровне, и у него есть возможность, да, помочь Владу. Поэтому мы в том числе обращаемся как к международным организациям, но так в том числе мы и работаем с нашими органами власти.
Для наших слушателей в Крыму, которые, вот я вижу, некоторые есть такие у нас под YouTube-трансляции, которые ставят под сомнение то, что речь идет о политически мотивированном деле, можете ли вы, как правозащитник, объяснить, почему вы считаете, что в данном случае речь идет не только о нарушении прав человека, да, имеется в виду по линии там каких-то условий содержания или еще чего-то подобного, а что дело именно о том, что человека задержали, ну, по каким-то политическим мотивам. Какие есть признаки этого?
Да, еще с 2014 года мы работаем именно с политически мотивированными делами. Есть критерии, они международные, в том числе есть критерии украинских организаций в связи с военным конфликтом, да, вооруженным конфликтом в Украине. Поэтому это уже не первое дело, с которым мы работаем. Что касается критериев, то, например, одни из таких ярких критериев – это то, что дело, например, Владислава Есипенко было использовано в пропагандистских СМИ, когда с ним после пыток записали постановочное интервью, чтобы он себя говорил. То есть мы видим, что цель не действительно установить справедливость, а цель использовать человека в пропагандистских целях. То есть заявить о том, что якобы есть американские спецслужбы, украинские спецслужбы, которые действуют в Крыму. И таким образом, например, устрашать население и усиливать полномочия ФСБ и других спецслужб Российской Федерации. Второе. Это материалы дела. Да, мы видим по тому, что представлено с называемым следствием, Латвии, что эти материалы фабрикуются. И, например, сегодняшний суд это подтвердил. Все заявления и ходатайства, которые были поданы стороной защиты, в том числе проведение необходимых экспертиз, о том, что их доказательства недопустимые, были полностью проигнорированы судьей Берберовым. То есть он сразу занял позицию обвинения. И это тоже подтверждает, что это политический мотив. То есть никто не собирается устанавливать правду. Важно просто осудить человека. И, естественно, принципиально важным это, что делал человек в Крыму. И мы знаем, что Владислав занимался именно журналистской деятельностью. И известны его репортажи. Они являются просто социально значимыми темами, которые он поднимал. То есть он выполнял обычную, да, скажем так, традиционную журналистскую работу. И именно это и стало причиной, за что его арестовали и лишили свободы. Это вот только такие несколько очевидных критериев, а так подробно мы можем рассказать и юридически обосновать. И это обосновывается, потому что в том числе готовится и позиция в Европейский суд по правам человека, и в другие международные инстанции.
Еще один вопрос, он такой, возможно, немного более общий, но исходя из вашей практики, как влияет на перспективы освобождения человека, ну, в данном случае, да, нашего коллеги Владислава Есипенко, тот факт, что вот это дело, оно возникло и рассматривается на территории аннексированного Крыма, насколько это усложняет перспективы того, чтобы вот эти призывы правозащитников были действительно услышаны российскими властями?
Ну, в любом случае, сам факт оккупации оккупированной Крыма – это особенно тяжелая территория для работы правозащитников и для защиты прав человека. Потому что, в первую очередь, мы не имеем никаких там возможностей помощи и защиты со стороны украинских органов власти. То есть, в принципе, все, что можно там сделать, это усилия гражданского общества. Вот. Поэтому, конечно, это усложняет работу. Второе, это то, что, например, ФСБ пытается максимально контролировать информацию людей, знать все, что там происходит. И любой активист завтра может стать очередной жертвой политически мотивированного преследования. Это усложняет работу, но не означает, что она невозможна. Мы видим, к счастью, что в 2019 году были освобождены 11 политических заключенных, из них 5 крымских жителей. И это как раз подтверждает, что все возможно. Хотя действительно рисков намного больше, чем работать на нормальной территории, где нет войны и нет оккупации. Ну и, конечно, то, что Россия, используя, да, оккупацию и вот эту закрытость территории, максимально пытается спрятать, да, скрыть всю информацию. Даже сегодняшнее заседание проходило в закрытом режиме. Поэтому, конечно, добывать информацию – это очень сложно, а иногда еще и рискованно, потому что ты можешь стать так называемым шпионом следующим.
Поняла. Спасибо вам большое. Это была Ольга Скрипник, руководитель Крымской правозащитной группы. Ольга сейчас находится в центре Киева на акции в поддержку Владислава Есипенко. Напомню, что наш эфир сегодня посвящен внештатному корреспонденту Крымреалии Владиславу Есипенко, который был задержан в Крыму в начале марта этого года, и российское следствие инкриминирует ему перевозку и изготовление взрывчатых веществ. Ну, а предварительная версия ФСБ России была такова, что якобы Владислав работает на украинские спецслужбы. Ну, я напомню, что Радио Свободная Европа, Радио Свобода не ставит под сомнение тот факт, что Владислав Есипенко выполнял журналистскую работу в Крыму. И я уже упоминала о том, что редакция призывает к немедленному освобождению Владислава Есипенко. С таким заявлением выступил 6 июля и президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Джейми Флай. Давайте послушаем фрагмент его заявления в переводе на украинский язык.
З моменту, коли Владислава затримали у березні, ми послідовно вважали і вважаємо, що ці звинувачення повністю сфабриковані. Вони нелегітимні, і його слід негайно звільнити, щоб він міг повернутися до своєї дружини і доньки. Тож я закликаю нарешті відпустити його, зупинити тортури і залякування невинної людини, яка просто виконувала журналістську роботу, як для жителів Криму, так і з метою розповідати для решти світу про те, що на регулярній основі відбувається у Криму.
Ну, а я напомню, что вскоре после задержания, ну, через неделю после задержания Владислава Есипенко, ФСБ России обнародовала свою версию событий. Якобы Владислав Есипенко собирал информацию в интересах украинских спецслужб. Кроме того, российские силовики заявили о том, что они нашли в автомобиле Владислава предмет, похожий на взрывчатое взрывное устройство. И вскоре появилось и якобы признание Владислава Есипенко в эфире одного из провластных крымских телеканалов, но после того, как Владислав Есипенко получил доступ к независимым адвокатам, спустя месяц после задержания, он рассказал о том, что вот эти признательные показания были даны под пытками. В частности, он описал это все довольно-таки подробно, можно найти на сайте Крым Реалии. Он упоминал там о том, что применялись к нему пытки электрическим шоком. Следующее заседание суда по делу Владислава Есипенко на назначено на 15 июля. Мы, конечно, будем следить за ходом событий, будем вас информировать. Также вы можете на сайте Крым Реалии найти свежий материал под названием «Как живет семья арестованного журналиста Владислава Есипенко», где жена Владислава Екатерина, в частности, рассказывает об их жизни в Крыму и о том, да, как они на собственные глаза встретили начало аннексии Крыма России. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.